Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Война с неоднозначными итогами. 30 марта 1856 года Россия подписала Парижский мирный договор с европейскими странами и Турцией, положивший конец длившейся несколько лет Крымской или Восточной войне. В итоге столкновения с антироссийской коалицией она потеряла влияние на Черном море, которое стало нейтральным, границы были отодвинуты от Дуная. Боевые действия разворачивались на Кавказе, в Дунайских княжествах, на нескольких морях и на Камчатке. Наибольшего напряжения они достигли в Крыму. Европа хотела расширить свои рынки сбыта и влияние на приходящую в упадок Османскую империю. Россия, в свою очередь, была намерена защитить православные народы, проживающие на территории Османской империи, а также решить вопрос о принадлежности проливов Босфора-Дарданелла, необходимых ей для перемещения Черноморского флота. О том, что из этого вышло, наша беседа с профессором кафедры истории России Московского педагогического университета Леонидом Лишенко. Леонид Михайлович, я вас приветствую.
Добрый день.
Что натолкнуло российского императора Николая I на идею помочь единоверцам на Балканах? В чем вы видите другие задачи России?
Николай I, вы понимаете, тут интересная история. В 30-40-х годах, с 20-40-х, я бы сказал, Николай был совершенно трезвым политиком, что касается внешней политической линии. Абсолютно трезвым. И ни одного промаха серьезного он действительно не допустил. Но после того, как ему удалось подавить венгерское восстание в Австро-Венгрии в 1849 году, с ним что-то произошло. Вот эта трезвость в оценке ситуации внешнеполитической, она куда-то делась. Он почему-то решил, что теперь он может все. И вот это вот чрезмерное, так сказать, возвеличивание роли собственной, ну, а стало быть, и роли России, привела вот к тому, к чему привела. Привела, собственно говоря, к войне неудачной прямо с самого, так сказать, начала, можно сказать. Николай ведь промахнулся здесь трижды, начиная эту войну. Ну, во-первых, он посчитал, что после переворота во Франции, когда Наполеон III приходит к власти, французам не до внешней политики. Ну, это ошибка огромная, потому что, честно говоря, после переворота как раз объединить нацию, стать действительно ведущим, так сказать, государственным деятелем, это легче всего, если объявить кому-то справедливую, маленькую, победоносную войну. Что, собственно говоря, Наполеон III и сделал. Во-вторых, Николай почему-то решил, что австрийцы будут благодарны ему за подавление венгерского восстания и позволят делать все, что угодно на Балканах и вообще в Османской империи. Он забыл совсем, что в политике слово благодарности, вообще-то говоря, не существует, а есть государственные интересы, такое понятие. Ну и австрийцы, естественно, не хотели допускать усиления России на Балканах. У них взгляд, собственно, на территории Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины и так далее. Ну и, наконец, третий промах его – это то, что он предложил англичанам за нейтралитет во время войны России и Турции, после победы России, передать англичанам Египет и Крит. Ну, он считал, что англичане – это нация торговцев, поэтому, так сказать, вот он с ними и начал торговаться. Англичане действительно торговцы, конечно, но они прекрасно знают, что в торговле лучше всего без посредников обходиться. И поэтому они обратились просто к турецкому султану, предложив ему свою помощь против России за тот же самый Египет, за тот же самый Крит. И вот в этих промахах внешнеполитических лежало, так сказать, наверное, такое зерно будущих неудач в Крыму.
Давайте еще раз обрисуем, каковы были предпосылки Крымской войны при учете того, что Османская империя к тому времени находилась, как сейчас говорят, на нисходящем тренде.
Как раз вот причиной основной было то, что она находилась на нисходящем тренде. Неустойчивость Османской империи, неустойчивость политическая, экономическая, национально-религиозная, если иметь в виду Балканы, все это и приводило к тому, что ведущие державы, европейские, в том числе и Россия, решили, что пора делить наследство этого больного человека, как Николай I называл Османскую империю.
Какие процессы шли внутри Османской империи и насколько активно велась борьба православных народов за освобождение от османского ига?
Я говорю, что недовольство на Балканах-то, оно было постоянным, конечно, турецким владычеством, потому что лучшие территории, лучшие земли в Болгарии, в Сербии, в Черногории, в Боснии, в Герцеговине, они доставались туркам. Ну и поэтому недовольство, конечно, выливалось в бунты, выступления этих народов. Но сказать, что Балканы были на пороге национально-освободительной войны, нет, этого сказать в эти годы нельзя. А что касается самой Турции, там постоянно шла в эти годы, последние годы, борьба за верховную власть.
В чем заключались интересы? Какие цели были у европейских стран, выступивших против России?
Я говорю, что в конечном итоге речь шла о том, кто будет ведущей силой в Малой Азии, на севере Африки, на Балканах. И поэтому Англия, Франция и Австрия, конечно, тоже не хотели допустить в случае победы над Турцией усиление России на Балканах прежде всего, потому что единоверцы, конечно, православные к России склонялись, безусловно. А Франция, Англия, Австрия совсем этого не хотели. А между собой они потом, видимо, думали, что договорятся, разделят сферы влияния.
Как развивалась сама война? С чего началась и каков был ход боевых действий? Вот здесь хотелось бы некоторых уточнений.
1953 год очень удачный, первый этап, как говорят, от самой войны, потому что удалось Паскевичу и осадить Силистрию, то есть перейти уже, так сказать, на территорию Османской империи. Нахимов в Синопской бухте сжег эскадру турецкую, одну из, не весь плот, конечно, турецкий, но одну из эскадр военных турецких. То есть успешно развивались события на Кавказе. То есть все начиналось очень бодро и очень весело. Но в 1854 году на стороне Турции выступили Франция и Англия, которые собрали в Варне Болгарской сначала свои силы, а затем переправили эти силы в Крым под Одессу. Сначала десант был высажен, ну а затем двинулись по направлению к Севастополю. Надо сказать, что Севастополь совершенно не был укреплен с южной стороны. И поэтому, вообще говоря, союзники, конечно, почему-то не решились атаковать его сразу. Если бы они на это решились, я думаю, что вообще, честно говоря, обороны Севастополя никакой бы не было. Но они упустили время и дали возможность Татлебину, полковнику тогдашнему, талантливейшему саперу, возвести эти самые знаменитые форты, знаменитые укрепления на южной стороне Севастополя. Ну и началась осада Севастополя. Командующий русскими войсками в Крыму Меньшиков, он попытался было разгромить союзников, но ему это не удалось. Он отступил от Севастополя к Бахчисараю. А Севастополь начали защищать, собственно говоря, моряки, местные жители Севастополя, сами, ну и какие-то небольшие, так сказать, пехотные части. Вообще, надо сразу сказать, что в Крыму вообще у России было 149, по-моему, батальонов. То есть это 1/5 часть общих сил. И общие силы российские, честно говоря, в этой войне не участвовали, по большому счету. Но, тем не менее, вот что было, то было. Мы не сумели сначала этот десант союзнический разбить, а потом не сумели как-то противостоять тому, что подкрепления непрерывно шли и шли к англичанам и французам, ну и достигли их численность 90 тысяч человек, которые мы, по конце концов, и не справились. Не справились, из-за технической отсталости это раз, это, так сказать, уже флот английский был весь паровой, а у нас были пароходы-фрегаты, но их было немного. В массе своей флот черноморский был парусный, и против парового флота он мало что мог сделать. И поэтому пришлось затопить несколько кораблей, далеко не всю эскадру, конечно, черноморской, но несколько кораблей на рейде Севастопольской бухты, чтобы англичане не могли приблизиться к городу и обстреливать его из мощных корабельных орудий. Дальше началась вот эта вот многодневная осада Севастополя, героическая, безусловно, с точки зрения русских моряков и солдат и севастопольцев, рядовых граждан города, но бесперспективная, потому что Меньшиков, а потом сменивший его Горчаков, они ничего не сумели сделать для помощи, что не оказать Севастополь никакой реальной. Ну и в конце концов, после мощной артиллерийской подготовки, многодневной, многомесячной, я бы сказал, англичане и французам удалось разрушить вот эти укрепления на юге, южной стороне Севастополя. Мы в полном порядке, защитники Севастополя, оставшиеся, они отошли на северную сторону города по понтонному мосту. И англичане и французы, они дальше не двинулись. Хотя правительство французское, во всяком случае, требовало, чтобы захватили весь Крым, из Крыма вышли в степи Украины, но генералы и французские, и английские прекрасно понимали, что они этого сделать не могут. Ну и, собственно говоря, на этом военные действия закончились в конце 1955 года. Ну и начались переговоры о том, где будем встречаться, заключать мирный договор, об условиях мирного договора. Ну, в конце концов, в Париже. 1956 году этот мирный договор был заключен.
Каков итог тех событий, на ваш взгляд, что было записано в мирном договоре? Как изменились границы и политический расклад в регионе по итогам войны?
Вы понимаете, ну, Россия, конечно, унизительный мирный договор. Унизительный тем, что Россия лишалась права иметь на Черном море и военный флот, и военные базы. Этого права лишалась и Турция. То есть Черное море было объявлено нейтральным. Конечно, унизительно. Никаких территориальных потерь в результате вот этой войны и заключения мирного договора Россия не понесла. Никаких репараций денежных на нее тоже особо возложено не было. Так что вообще Парижский мирный договор оказался гораздо мягче, чем мог бы быть, но... С другой стороны, англичане и французы прекрасно понимали, что против них воевала далеко не вся русская армия, во-первых.
Как изменились границы и политический расклад в регионе по итогам войны?
Да никак он не изменился, потому что очень скоро, ну, относительно скоро, конечно, по меркам истории, Россия денонсировала эти условия Парижского мирного договора, и все вернулось на круги своя. Ну и вот все это продолжалось уже до конца 70-х годов 19 века, когда в результате русско-турецкой войны 77-78 годов были освобождены Балканы русской армии. По итогам Крымской войны или Восточной, как ее называют, да там никаких территориальных изменений не происходило особо серьезно. Да никаких серьезных.
Как себя показала русская армия и войска ее противников? А потери были соизмеримы, на ваш взгляд?
Нет, мы теряли, конечно, гораздо больше. Если говорить об обороне Севастополя, то мы теряли до 1000 человек в день. Французы и англичане в боевых действиях теряли гораздо меньше. Беда заключалась в чем? Беда заключалась в том, что когда они еще только собирались в болгарской варне, началась холера в лагере. Эту холеру привезли с собой в Крым. И у них от холеры и от обмороженных, когда зима началась, которые они были непривычны совершенно, даже к крымской зиме, вот они потеряли гораздо больше, чем в боевых действиях. В боевых действиях мы теряли больше. По одной простой причине, потому что у англичан и французов было нарезное оружие у всех, которое стреляет гораздо дальше, чем не нарезное, и гораздо точнее. А в русских войсках нарезное оружие было, но это было, так сказать, как я бы сказал, исключение из правил. А в основном было гладкоствольное оружие, а оно стреляет и ближе, и не так точно. То же самое с артиллерией, поэтому техническая отсталость привела к тому, что мы несли потери гораздо больше.
Какими стали долгосрочные последствия Крымской войны для всех ее участников, ну и ключевых участников, в том числе, прежде всего, России?
Долгосрочно, я же говорю, что в конце концов Турция так и осталась, Османская империя так и осталась больным человеком. Ни о каком укреплении порядков в Османской империи, ни о каком внутреннем мире гражданском речи быть не могло. И поэтому я говорю, что все шло к тому, что рано или поздно эта империя начнет терять свои территории. Ну, что через 20 лет это не случилось. Она начала терять свои территории, она потеряла Балканы, она потеряла Египет. В результате Крымской войны англичанам их передав и Египет, и Крит. Поэтому, ну, вот, начинает терять территории свои. Те, которые, так сказать, ну, были захвачены гораздо ранее, остается, собственно говоря, Турция на своих территориях коренных, исконных.
Историки говорят, что первые признаки информационной войны появились именно в те годы, в том числе дезинформация. Это так?
Да так, конечно. Ну, во-первых, при подготовке к Крымской войне, в начале Крымской войны, в Европе происходят интереснейшие вот с точки зрения информационной войны события, потому что удивительным образом соединяется Карл Маркс и лорд Пальмерстон, ну, глава правительства, так сказать, английского, потому что и тот, и другой заклеймили Россию, Николая Первого, и Россию, как вот, так сказать, жандарма народов. Ну, и начинается из чего? Начинается с того, что во Франции, в Англии, в Австрии появляются брошюры, статьи, что угодно по поводу русского медведя и бедной, несчастной маленькой Турции, которую этот медведь, так сказать, начинает ломать, там хочет проглотить и все такое прочее. Дезинформация в ходе войны, ну, конечно, о своих потерях. О своих потерях умалчивала и одна сторона, и другая сторона. Зверства, которые якобы, так сказать, творились, преувеличивала и та, и другая сторона. Поэтому, безусловно, информационная война, она не тогда начинается. Она начинается гораздо раньше, честно говоря. Потому что Отечественной войне 812 года, в преддверии Отечественной войны 812 года, Наполеон вовсю использовал информационные технологии.
Спасибо, Леонид Михайлович.
До свидания, спасибо вам.
Профессор кафедры истории России Московского педагогического университета Леонид Лишенко.
Интервью на радио «Спутник».